В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как их теперь называть? Как могут быть представлены Абхазия и Южная Осетия в грузинской конституции? Невероятные приключения итальянцев в Южной Осетии. Джульетта Кьеза добрался до Цхинвали. Театр начинается с автобуса. В рубрике «Картинки с выставки. Абхазские театральные искания». Это, а также о проблеме, о борьбе экологов против рыбаков в Абхазии, двойное убийство в Южной Осетии, судьбу судебных реформ в Грузии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия, Турция и Иран договорились о контроле за перемирием в Сирии. Майк Помпео утвержден директором ЦРУ. Лондон начнет процедуру Brexit, несмотря на решение суда. Россия, Турция и Иран договорились о трехстороннем механизме контроля за прекращением огня в Сирии. В совместном заявлении, принятом на завершившихся двухдневных переговорах в Астане, все три страны поддержали также участие представителей сирийской вооруженной оппозиции в следующем раунде мирных консультаций 8 февраля в Женеве. Делегация правительства Сирии сочла встречу в Астане успешной, однако ее глава Башар Джаафари заявил, что будет продолжено наступление армии в районе Вади Барада под Бараком, где повстанцы по-прежнему контролируют основные запасы питьевой воды. Сирийская оппозиция выразила недовольство в связи с заключительным коммюнике, поскольку в нем не определена военная роль Ирана в сирийском конфликте. По данным ООН, в гражданской войне в Сирии за 5,5 лет погибли более 310 тысяч человек. Более 9 миллионов вынуждены были покинуть свои дома. Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 53-летнего Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления. За консервативного республиканца, представлявшего в Нижней палате штат Канзас, проголосовали 66 сенаторов против 32. Помпео возглавит ведущее американское разведучреждение в обстановке эскалации международной напряженности, порожденной агрессивными действиями России и Китая, ядерными амбициями Северной Кореи и активизацией исламского терроризма, олицетворяемого террористической группировкой «Исламское государство». Американская пресса отмечает, что на новом директоре ЦРУ лежит еще одна трудная задача – наладить нормальные рабочие взаимоотношения Трампа с разведсообществом. Ежедневные разведбрифинги начинались для избранного президента вскоре после выборов, но Трамп на них почти не являлся. Он также категорически отверг выводы спецслужб, что Россия помогала ему в ходе избирательной кампании, и даже обвинил их в стремлении очернить и дискредитировать его как президента.
Эхо Кавказа. Новости.
Американская контрразведка изучает содержание происходивших в минувшем декабре разговоров помощника президента Трампа по национальной безопасности Майка Флинна с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в контексте общего расследования российского шпионажа на территории США. Об этом со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщает телеканал CNN. Прослушка телефонных переговоров Кисляка осуществлялась в штатном режиме мониторинга контактов российских дипломатов. О перехвате ФБР успела доложить представителям администрации Барака Обамы. На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, Шон Спайсер, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, сообщил со слов Лена, что тот инициировал два звонка Кисляку, в ходе которых были подняты только четыре темы. Организация телефонного разговора Трампа и Путина после инаугурации, обмен праздничными поздравлениями, выражение соболезнования российской стороне в связи с аварией Ту-154 над Сочи и повестка международной конференции по Сирии. Администрация Трампа, отметил представитель президента, не имеет никакой информации о происходящем расследовании или о причинах, которые могли послужить основанием для расследования. Великобритания начнет юридическую процедуру выхода из Европейского Союза до конца марта. несмотря на решение Верховного суда о необходимости получить согласие парламента. Представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что кабинет обязан выполнить волю народа, выраженную на референдуме в июне 2016 года. Решение суда, по мнению премьера, ничего не меняет в планах правительства запустить процесс введения в действие статьи 50 Лиссабонского договора, предусматривающей механизм выхода из ЕС. Решение Верховного суда подвергло критике первый министр Шотландии Никола Стерджен, заявивший, что Лондон обязан провести политические консультации по вопросу о Брекзит с парламентами, входящих в Соединенное Королевство автономных территорий, хотя Верховный суд посчитал это юридически необязательным. Генеральный прокурор страны Джереми Райт заявил журналистам, что после референдума вопрос о выходе из ЕС является политическим, а не юридическим. По результатам референдума 23 июня 52% британских избирателей проголосовали за выход страны из ЕС. Однако в Шотландии этот показатель составил всего 38%. Премьер-министр Косово обвинил Сербию в стремлении дестабилизировать его страну в преддверии нового раунда переговоров с Евросоюзом и попыток Брюсселя уменьшить разногласия между балканскими государствами. Глава косовского правительства Иса Мустафа 24 января заявил корреспонденту нашей медийной компании, что в последнее время Сербия систематически пытается дестабилизировать обстановку в Косове. Заявление премьер-министра Косово появилось во вторник за несколько часов до начала в Брюсселе переговоров с участием президентов Косово и Сербии. Напряженность повысилась в начале января после инцидента с поездом, отправившимся из Белграда на север Косово, где живут этнические Сербии. На поезде была надпись «Косово – это Сербия».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Президент Грузии наложил вето на положение пакета законодательных изменений в рамках судебной реформы. Георгий Маргвелашвили считает, что некоторые пункты документа противоречат принципам непредвзятости суда. Что именно не понравилось главе государства и как обстоят дела с очередным этапом реформы судебной системы в Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
На ряд положений пакета законодательных изменений, известного под названием «Третьей волны судебной реформы», президент наложил вето. Георгий Маргвелашвили на сегодняшнем коротком брифинге дал понять, он сделает все, чтобы пункты документа, которые с его точки зрения противоречат принципу непредвзятости суда, не увидели свет.
Реформирование судебной системы, ее усиление и оздоровление всегда были для меня важными приоритетами. В представленном пакете есть много полезных и важных изменений. Но в то же время законодательный пакет содержит нормы, которые противоречат принципам обеспечения независимости, беспристрастного суда и индивидуального судьи. Исходя из важности этого пакета и в целом реформы судебной системы, я решил воспользоваться конституционным правом и предлагаю парламенту мотивированные замечания.
По словам Георгия Маргвелашвили, замечания полностью соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Полный пакет президентских поправок пока недоступен. Но в администрации главы государства пояснили, в числе представленных изменений Георгий Маргвелашвили предлагает парламенту отменить трехлетний испытательный срок, установленный для судей перед их бессрочным назначением, а также изменить процесс избрания председателей судов. Маргвелашвили вступает за то, чтобы их избирали сами судьи, а не назначал на пятилетний срок Высший совет юстиции, как это предусмотрено в принятом парламентом варианте. В то же время, по предложению главы государства, одно и то же лицо не может одновременно занимать пост председателя суда и быть председателем судебной коллегии или палаты. Президент также считает, что должностные лица в суде должны быть лишены права параллельного членства в Высшем совете юстиции. В экспертном сообществе с замечаниями президента в целом согласны. По словам директора неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» Эки Гигаури, в пакете реформ, принятом парламентом в конце декабря, есть очень нужные изменения, но некоторые моменты действительно действительно лучше изменить.
Для нас было очень важно, чтобы не возникали вопросы о том, почему один конкретный судья рассматривает конкретное дело. Поэтому внедряемый метод электронного распределения дел – важный момент. Но, с другой стороны, есть проблемы со способом назначения судей и председателей судов. Думаем, здесь можно передать право решения самим судьям.
На другой важный аспект критики президента обратила внимание руководитель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили. Эксперт опасается, что испытательный срок может стать способом давления на судей и формирования лояльной властям судебной системы. При этом она предостерегла от попыток искусственного затягивания реформы.
Несмотря на существующую практику и аргументы, которые мы можем услышать по этому поводу, испытательный срок представляет серьезный риск для независимости судов в странах с молодой демократией. Парламент должен провести дискуссии по этому вопросу и принять лучшее решение во имя интересов системы правосудия. Но при этом очень важно, чтобы вето не было использовано для затягивания решения вопроса.
На критику президента отреагировали и в парламенте. Оппозиция считает, что вето главы государства не остановит грузинскую мечту. В самой же правящей партии заявляют, что решение Маргулашвили лишь замедлит и без того затянувшуюся реформу. Впрочем, руководитель фракции грузинской мечты Мамук Абдинарадзе пообещал, что депутаты внимательно ознакомятся с замечаниями.
Это решение президента вызывает удивление, хотя мы ознакомились с анонсом, связанным с конкретными замечаниями, и думаем, что внимательно должны ознакомиться с самими этими замечаниями. И уже после детального рассмотрения мы примем решение о том, надо ли преодолеть вето или необходимо учесть замечания президента полностью либо частично.
На принятие решения парламенту отведен 15-дневный срок. Если замечания будут отклонены, для преодоления вето главы государства потребуется поддержка как минимум 76 депутатов. Впрочем, по мнению наблюдателей, для грузинской мечты, обладающей высшим законодательным органом конституционным большинством, сделать это проблемой не будет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Транзит через территорию Грузии по железной дороге неуклонно снижается. Это следует из итоговой статистики за 2016 год, которую опубликовало Управление грузинских железных дорог. За последние 4 года его объем снизился на 49%. Эксперты говорят о неэффективном менеджменте и призывают правительство к коренной реорганизации отрасли. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
Данные статистики, опубликованные на сайте грузинской железной дороги, говорят о серьезном кризисе отрасли. К примеру, если в 2012 году посредством железной дороги было транспортировано 20 миллионов тонн грузов, то по итогам прошлого года этот показатель снизился до 11 миллионов тонн. Отметим, за этот же период грузопоток из Китая через территории стран Центральной Азии в Европу вырос в 7 раз. По словам руководителя Центра исследования транспортного коридора Пааты Цагаришвили, уменьшение транзита связано с факторами как внешнего, так и внутреннего характера.
Одна из причин в том, что в последние годы страны региона перенаправили большую часть нефти по нефтепроводам. Однако эта причина снизила транзит на 20-25%. Кроме того, страны транзитного коридора, Грузия и Азербайджан, так и не смогли прийти к соглашению по единой тарифной политике. А вклад Грузии в развитие инфраструктуры ниже всякой критики, что напрямую сказывается на скорости транспортировки грузов. В итоге, проходящий через Грузию транзитный коридор становится все менее привлекательным.
Основным выходом из ситуации специалисты видят в коренной реорганизации отрасли, так как управление ГЖД продолжает функционировать по лекалам советского времени с сохранением коррупционных рисков. Паата Цагаришвили обозначил основные рекомендации.
Грузия обязалась внедрять директивы Евросоюза. Они подразумевают коммерциализацию отрасли, в которой пассажирские и товарные перевозки осуществляются раздельными структурами. Еще одна структура должна заниматься развитием инфраструктуры. Комплексный подход подразумевает создание надзорного органа, который будет регулировать тарифную политику. Внедрение евродиректив приведет к большей прозрачности и сведет к нулю коррупционные риски.
Полагает специалист. У последних говорит и основатель клуба профессиональных железнодорожников Давид Гочава. Он также считает, что управление отрасли основано на непрозрачных схемах, которые тормозят ее развитие.
Развитие железной дороги Грузии зависит от позиции правительства, однако создается впечатление, что кроме разговоров о транзитном коридоре ничего нет. Думаю, внедрение евродиректив с учетом опыта балтийских стран ускорит развитие отрасли. Разделение управления отрасли на три независимые бизнес-структуры сделает функционирование более гибким и ориентированным на результат. В дальнейшем теоретически можно допустить и частичное разгосударствление отрасли путем продажи 49% акций стратегическим инвесторам, которые обладают опытом управления.
Резюмировал Давид Гочава. Доводы специалистов подтверждаются рейтингом качества транспортной инфраструктуры и конкурентоспособности перевозок, составленным экспертами Всемирного банка. В нем Грузия своими 130 баллами из постсоветских стран опережает лишь Туркмению и Армению. За последние 4 года Грузия откатила списки на 53 пункта. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия посетили депутат Европарламента от Италии Джульетта Кьеза и президент Общества дружбы Италии и Южной Осетии Мауро Мурджа. По версии информационного агентства РИАС, цель визита – ознакомление с ситуацией в республике, чтобы донести эту информацию до Европарламента. Сторонники спикера парламента Анатолия Бибила говорят о другом. Гостей пригласили на 5-й съезд партии «Единая Россия», из-за чего их едва не развернули на де-факто границы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
О чем не говорится в югоостинских новостных лентах, так это о том, что гостей 2 часа мурыжили на югоостинском пограничном посту и едва не развернули домой, из-за того, что они нарушили требования, предъявляемые гостям республики. Южная Осетия – одна из самых закрытых для иностранцев стран в мире. Свободно сюда могут въезжать только граждане России, то при условии, что их не внесли в черный список. А вот, например, гости из стран, с которыми у России визовый режим, могут въехать в республику только по приглашению. Это приглашение направляется приглашающей стороной в МИД, визируется министром иностранных дел, а решение принимает руководитель КГБ. И это только официальный перечень инстанций, принимающих участие в разрешении. При этом срок принятия решения фантастический – до 30 дней. Как реализуется это разрешение? На пограничный пост поступают данные на гостя. Отсутствие данных означает отказ на въезд. С итальянскими друзьями поступили бы точно так же, если бы не спикер парламента Анатолий Бибилов, который, как мне рассказывали источники из его окружения, в экстренном порядке решил вопрос с председателем КГБ Виктором Шаргаевым. Дело в том, что Марио Мурджа решили пригласить на 5-й съезд партии «Единая Осетия», который должен состояться завтра. Приглашение, как говорят источники из «Единой Осетии», было направлено заблаговременно. Проблем возникнуть не должно было, учитывая репутацию гостя и статус приглашающей стороны. Однако, как говорят источники, сегодня выяснилось, что МИД не завизировал приглашение и не передал КГБ, соответственно, и комитету нечего было рассматривать, разрешать. То есть получается, что гостя обрекли на то, чтобы он проделал путь из Италии до Рокского тоннеля, а потом вернулся обратно. Почему так жестоко решили обойтись с Марио Мурджа, спросите вы? Не знаю, быть может, подумали, что он решил принять участие в предвыборной агитации на стороне Анатолия Бибилова. А коли закрались такие подозрения, то о каких приличиях может идти речь? Что касается Джульетта Кьюза, то вроде бы он решил ехать в последний момент, поэтому на него заблаговременно не было оформлено приглашение. Поэтому разрешение на его въезд также решалось в экстренном порядке. Вообще, эта история унизительна для всех ее участников. И для гостей, и для принимающей стороны, и просто для граждан республики. Увы, это не первый случай. В подобном унизительном положении оказывались и бизнесмены из Ирана, которые решили на свою голову посетить Южную Осетию, и пригласившие их местные предприниматели. Все эти особые условия пересечения границы можно было понять во времена конфликта, когда Цхинвал находился на осадном положении, и надо было ехать вокруг грузинских сел по опасной Зарской дороге. Тогда всем было понятно, что военные регламентируют передвижение в прифронтовой зоне, исходя из каких-то своих резонов. А что сегодня? Война закончилась, а регламент остался прежним. На фоне новых реалий он выглядит просто дико, потому что непонятно, что такого происходит в республике, если разрешение на въезд должен визировать шеф КГБ. Тем более, что люди, приближающиеся к югоостинской границе, уже побывали в России, где их пробили по всем базам данных. Чего еще нужно? С точки зрения безопасности эти препоны не объяснить. Зайдите на сайт Министерства иностранных дел Абхазии. Все просто, понятно, доступно. Для стран, не признавших ее независимость, действует визовый режим. Заявку на визу можно послать по интернету. Въехать в республику можно с любой стороны. Эта разница в подходах не от того, что условия разные. Она от самоощущения. Если вы ощущаете себя свободным, независимым государством, вы и поступаете соответственно. А от всех этих сложных, непонятных правил и запретов создается лишь ощущение режимного объекта. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Сегодня в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян, которая вышла на улицу Сухуми, чтобы спросить горожан об их отношении к предстоящим выборам.
Скоро выборы в парламент, скажите, вы пойдете голосовать?
Да, конечно, я пойду голосовать, потому что, во-первых, это гражданский долг любого человека, гражданина Абхазии, пойти проголосовать.
В последнее время люди стали плохо ходить на выборы. Как вы думаете, почему?
Выборы за 3 месяца до распуска парламента уже неинтересно было, потому что они не были полноценными выборы. А вот когда настанут именно выборы в парламент, 12 марта, явка будет хорошей. Константин Тужв.
Скорее всего нет, потому что там в основном молодежь, мало кого знаю, но послушаю их программные речи, может потом сделаю какой-нибудь выбор и решение.
Как вы думаете, почему вот наши люди в последнее время стали плохо ходить на выборы?
Потому что не видят ожидаемого. Как-то больше у нас не по принципу того выбирают, что человек, который имеет какие-то знания или может принести там пользу, а по принципу родовство, кумовство там попросили. Вот если бы шли бы люди, которые имеют бы знания там в том-то, и которые реализовали себя, да, в каком-то смысле уже в жизни, они шли бы в парламент, мы были бы уверены, что они будут писать умные законы, хорошие. Кстати, законов у нас много умных, но исполнение хромает и так далее. Вот купе это все, как бы люди немножко, упало у них желание ходить на выборы. Но пойти, я думаю, что надо все-таки, потому что мы тем, что мы не ходим, открываем дорогу другим. Даур, Латария.
Да, я пойду обязательно на выборы, потому что я считаю, что каждый человек должен принимать участие в жизни нашей страны. И обязательно указывать свою гражданскую позицию. И в то же время, ну, помимо гражданской позиции, конечно, человек должен знать, чего хочет в первую очередь для своего государства. Поэтому выбор каждого, я считаю, что обязательно важен. Пойдите на выборы. Меня зовут Сари Ахва.
Ну, не обязательно же сейчас прийти на выборы, да? Вот, если обязательно было бы, пришла бы, наверное. А если не обязательно, то лучше решать свои дела. Саида.
Да, пойдем обязательно.
В последнее время наши граждане стали реже ходить на выборы. Как вы думаете, с чем это связано?
Надоело им вот эта вся ситуация, которая постоянно возникает в нашей стране. Ну, в основном из-за этого. Весна нашего.
Я пойду, да, это мой долг. Я пойду голосовать, конечно. Как дела в Адаме?
Нет, мне кажется, нет смысла. Не от нас зависит, кого выберут. Лолита.
Нет.
Почему?
Потому что у меня паспорта нет. Пока я не поменяла, у меня еще просроченный паспорт.
Может быть, пойду, а может и нет. Толку я не вижу, прямого толку, что вот все время война идет за престол, за депутатов, а за дело никто не хочет, чтобы дело делать. Володя.
Обязательно. Не Дэя.
Нет, они хотят, когда выбираешь ты их, а потом здравствуй не говорят. Мне зовут Реза.
Нет, не пойду на выборы и голосовать не буду, потому что после каждых выборов никогда не видно участников наших. Совершенно. Просто выбрали, и все, и ребята пропали. Кого выбирали, зачем выбирали? Наталья.
Конечно, как не пойдем? Мы ждем, когда эти выборы начнутся. В любом случае, будем выбирать достойных людей. Кто-то, наверное, разочаровался. Но я считаю, что это неправильно. В любом случае, надо ходить. Меня Ладария Геннадий Кималыч.
С большим удовольствием пойду голосовать. Леся.
Да, я пойду голосовать обязательно. Это мой гражданский долг. Алиса.
Нет, я никогда не участвовал в политических баталиях, участвовать не буду, мне это не интересно.
Руслан.
Пойду на выборы, выполню свой гражданский долг. Не потому что я хочу, а потому что должна. Эсма.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Мандарины – это не только известный абхазский бренд, но и наряду с орехом-фундуком – самые доходные отрасли сельскохозяйственного производства самопровозглашенной Республики Абхазия. Но нынче мандариновый сезон принес разочарование. А рынки потеряны, новые не найдены. Материал нашего постоянного сухумского автора Виталия Шаря на эту тему.
После небольшого интервью в СМИ министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба о предварительных итогах мандаринового сезона, где в частности прозвучала мысль, что нас подвела ценовая политика, на интернет-форуме по его обсуждению началась жесткая критика властей. Сегодня после обеда я зашел в министерство, но, к сожалению, Даура Тарба не застал. Зато в вестибюле здания увидел Владимира Даурова, который много лет работает здесь заместителем министра. Пока мы поднимались замминистра в его кабинет, пришли к такому выводу. Его можно назвать сезоном завышенных ожиданий, но он все же не провальный. В цифрах это выглядит так. В прошлом году было экспортировано около 30 тысяч тонн мандаринов. Сейчас вывезено на 8 тысяч меньше, но вывоз еще продолжается. Он может длиться до марта. Облом же вызвало два фактора. Первый – та самая ценовая политика. Цены сбили хлынувшие на российский рынок цитрусы из дальнего зарубежья. Владимир Дауров говорит.
Но если мы берем по прошлому году в сравнении, допустим, если в среднем килограмм стоил от 40 до 50 рублей, то в этом году эта цена снизилась до, скажем, 25 рублей. Максимум до 30, там, от 20 до 30.
Значит, турецкий на таком уровне, да?
Ну, это не именно только турецкий. Это завозится, завоз идет из других.
Ну, так запрет же был только на турецкие.
Но объемы увеличились, поступления, понимаете? Поэтому немного... И ценовая политика, конечно, она дает о себе знать.
Другой фактор – непогода, которая, как известно, обрушилась на Абхазию в самый разгар сбора мандаринового урожая в первой половине декабря. Владимир Дауров говорит.
У нас, если брать общественный сектор, то очень много, особенно в восточной части, будем говорить, плоды остались на деревьях. То, что успели в начале ноября, пока была погода, и в этом году ранний сбор был, люди собрали те запасы, которые могли, они реализовывались в хозяйствах, а потом с начала декабря пошли, значит, дожди, снег, мокрый снег, потом ночью заморозки пошли. И это, конечно, дало вот те последствия, которые мы имеем.
Когда я заговорил о нашествии в прошлом году на сельхозкультуры, в том числе цитрусовые, так называемого мраморного клопа, которого в народе прозвали «клопом-вонючкой», то вспомнил едкие замечания интернет-форумчан. Никто не знает, что с ним делать. Правительство не принимает никаких мер борьбы с ним. Вот если бы, мол, объявить его оппозицией, тогда были бы брошены все силы. Владимир Дауров убежденно сказал, что не так страшен этот клоп, как его малюют. Да, потребовались дополнительные затраты на лечение растений, но в результате урон цитрусовым оказался минимален. Заговорили мы и на такую тему. А вот еще вопрос. Значит, ну, многие выдают за абхазские мандарины, там всякие китайские и так далее. Вот сейчас я помню, какая-то, значит, тара была специальная закуплена. А вот такие какие-то наклейки, как бывают маленькие, делают на цитрусы, допустим, там из Марокко. Нельзя вот это делать? И есть ли в этом смысл?
Есть смысл. Это необходимо, конечно. Но для того, чтобы мы выходили на рынок, именно мы должны максимально думать, чтобы создать абхазский бренд. И сегодня мы над этим работаем. Хотя, конечно, у нас тоже есть информация, что завозят и в коробки находят, с логотипом абхазских цитрусов.
То есть можно и переклеивать это, но все равно это...
Но, по крайней мере, все равно, когда это будет будет отсюда, из Абхазии идти вот именно в такой таре, с таким вот, как вы говорите, наклейками там и таким.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте во второй части нашей программы. Как их теперь называть? Новые формулы для Абхазии и Южной Осетии в новой грузинской конституции. Двойное убийство в Южной Осетии. Расследование. Театр начинает с автобуса. Новое театральное искание в Южной Осетии. В Абхазии, простите. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми 21.30, в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на пакет, связанный с третьей волной реформы судебной системы. Об этом на проведенном сегодня брифинге сообщил сам президент Маргвелашвили. Соответственно, он направит в парламент свои замечания. Законопроект о третьей волне реформирования судебной системы грузинский парламент принял в декабре. Президенту на подпись он был направлен 10 января. Одним из главных новшеств в рамках пакета является введение порядка электронного распределения судей. Кроме того, количество судей Верховного суда определено 16 членами взамен определения количества пленумов. Предполагается также введение службы независимого инспектора и создание департамента судебного менеджмента в Высшем совете юстиции. В утвержденном парламентом окончательном варианте нет тех нескольких новшеств, которые в рамках реформы судебной системы были подготовлены правительством. В частности, не будет упраздняться институт заместителя председателя и заместителей председателя апелляционного суда. Кроме того, председатели судов вновь будет назначать Высший совет юстиции. Место избрания председателей судьями, как и полагалось, первоначальным вариантом законопроекта, который был подготовлен Минюстом. Грузинские власти выделят дома еще 149 семьям вынужденных переселенцев, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства. По информации главы правительства, за последние 4 года жилье получили 13 749 семей вынужденных переселенцев. Этот процесс продолжится. На сегодняшний день в Грузии проживают около 267 тысяч вынужденных переселенцев из регионов, не контролируемых центральными властями Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Как сообщил сегодня министр здравоохранения, труда и соцзащиты Грузии Давид Сергеенко, денежные суммы, неправильно запрошенные медучреждениями в рамках программы всеобщего страхования, будут вычитаться из зарплат работников клиник. Он отметил, что Минздрав выиграл 95% судебных тяжеб с клиниками по этому вопросу. Части клиник это не понравится, потому что они заинтересованы затягивать судебное разбирательство. Это постановление даст нам возможность изменить ситуацию с учетом интересов пациентов, сказал Сергеенко. В Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия проходит регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. Регистрация партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты началась в ЦИК с 21 января. Председатель Центра избиркома Томас Гоги сообщил, что за 4 дня зарегистрирована 71 инициативная группа и одна политическая партия «Айнар». Регистрация завершится 10 февраля.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили позитивно оценил начало работы над проектом поправок к Конституции. Он обозначил цель этих поправок – принять, наконец, основной закон страны с учетом реальности Грузии и в полном соответствии с международными стандартами. Но, судя по первым заявлениям членов Конституционной комиссии, достичь консенсуса по ряду вопроса будет сложно. К ним, в частности, относится идея определить статус отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как было в прошлом, уже не будет, пообещал сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства, оценивая начало работы Конституционной комиссии. По его мнению, в отличие от прежних лет, в разработке поправок принимают участие представители беспрецедентно широкого спектра, и это будет способствовать достижению главной цели.
Раньше это носило абсолютно политический характер. Теперь раз и навсегда у нас в Грузии будет конституция, принятая широким вовлечением в этот процесс общества, с учетом требований и реальности нашей страны и в соответствии с международными стандартами.
Но первые встречи Конституционной комиссии показали, что достичь консенсуса, тем более в сжатые сроки, будет нелегко. Свидетельство этому и первая встреча рабочей группы комиссии по вопросам административно-территориального обустройства и местного самоуправления накануне 23 января. На ней конституционалист Автандыл Деметрашвили поднял вопрос о присвоении особого статуса Абхазии и Южной Осетии.
Я думаю, что сегодня в Конституции должны зафиксировать лишь то, что мы предлагаем им особый статус, а потом создать специальную группу, которая более развернуто определит, что это значит.
Депутат от мечтателей Закария Куцнашвили пошел еще дальше, предложив в Конституцию к существующему определению бывшая Югостинская автономная область добавить через дробь Цхинвальский регион. Защищая свою позицию об определении особого статуса Сухуми и Цхинвали, Куцнашвили сослался на китайский пример.
Даже Великий Китай был вынужден для мирного восстановления территориальной целостности согласиться, чтобы на территории одного государства функционировали две системы – Гонконга и остального Китая.
Идею об особом статусе и модели Гонконг-Китай «Одно государство, две системы» в самой рабочей группе многие восприняли в штыки. Бурная дискуссия разгорелась в грузинских соцсетях и экспертных кругах. Неуместным и контрпродуктивным считает старший исследователь фонда имени Александра Рондели Георгий Бадридзе обсуждение вопроса статуса отколовшихся регионов и тем более апеллирование, к примеру, возвращения контроля Китая над Гонконгом. Довод прост: Россия не Британия, а Грузия не Китай.
Главная обязанность Британии заключалась в том, чтобы арендуемую на 99 лет территорию Гонконга вернуть Китаю в 1997 году. Британия за это время превратила Гонконг в неимоверно развитый демократичный бизнес-регион. И это такой контраст с тем, что может остаться после России в Абхазии, после того, как Грузия сможет восстановить свою юрисдикцию на ее территории.
Есть и другие различия, продолжает Георгий Бадридзе.
Может быть, в Грузии не идеальная демократия, но ее стандарты во всех сферах гораздо выше, чем в Китае. Не сравнить состояние прав человека в Абхазии с ситуацией в остальной части Грузии. Так что эти примеры абсолютно неуместны, тем более, что нет никаких продвижений в переговорах центральных властей с представителями де-факто республики. Нет этого и в грузино-российских отношениях. А без соглашения с Россией, что бы мы ни предлагали и обещали абхазам, результата не будет.
И еще нет договора, в котором Россия обязуется вернуть Абхазию Грузии через 100 лет, как это было в случае захвата Британии и Гонконга. Конституционалист Алик Куправа отмечает, что при каждом редактировании Конституции в Грузии поднимался вопрос об определении статуса отколовшихся регионов. Так было и в 1992 году, когда при президенте Шеварднадзе создавалась Конституция, и в 2009, когда ее по настоянию президента Саакашвили существенно изменили. Но в итоге политическая элита приходила к мнению, что лучше оставить определение статуса региона в том виде, который был до начала конфликтов. По мнению специалиста, лучше оставить все как есть до лучших времен.
Помимо опыта Гонконга, есть и другой опыт, аргентинский. В ее конституции по вопросам конфликтных территорий было записано, что они оккупированы. У нас есть закон об оккупированных территориях, и я считаю, что этот статус нужно подчеркнуть и в нашей конституции, а вернуться к нему можно после восстановления территориальной целостности.
По словам Алика Куправа, причиной, почему до этого власти Грузии отказывались от определения статуса, было то, что из политической и с правовой точки зрения, без участия абхазов и осетин, неоправданно определять их статус в составе единой Грузии. Как будет на этот раз, пока неизвестно. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
С конституционных изменений начинает свой обзор прессы из Тбилиси и Серго Бригвадзе.
21 января состоялось первое заседание Конституционной комиссии, на котором обсуждались несколько изменений в основной закон страны, пишет газета «Резонансе». Как заявляют представители правящей коалиции и члены комиссии, пакет конституционных изменений будет готов 30 апреля, то есть на их подготовку у комиссии будет чуть больше 3 месяцев. Некоторые конституционалисты утверждают, что из-за большого объема работ этого времени комиссии не хватит. Эксперт Вахтанг Дзабирадзе предполагает, что такая спешка связана с президентскими выборами, которые предстоит провести в Грузии в 2018 году. Однако он считает, что параграф, касающийся порядка избрания президента, вообще не надо было бы менять.
Я не считаю, что избрание президента прямым путем губительно для страны, как и вопросы, связанные с отставкой правительства, прокуратурой и судом. Хотя многие пункты нуждаются в серьезной проработке. Если к этому процессу не подключить общество, то Конституция, как это бывало и раньше, станет Конституцией правящей партии – грузинской мечты.
Член Конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе сомневается, что за выделенный срок можно провести полноценное обсуждение и достичь консенсуса по всем вопросам.
Самые проблематичные из них – система парламентских выборов и порядок избрания президента. По этим двум вопросам достичь соглашения будет очень сложно, тем более за столь короткий срок.
Сказал Хмаладзе, пишет газета «Резонанси». Экс-министр внутренних дел Вано Мирабишвили, названный Михаилом Саакашвили хребтом страны, уходит из политики, пишет газета «Ахалитауба». На данном этапе он не планирует никакой активности и по ряду причин отказался от поста генерального секретаря национального движения. Чтобы узнать об этих причинах, Мирабишвили посетил в тюрьме председатель политсовета партии Никамелия. После состоявшегося между ними разговора он сообщил журналистам, что Мирабишвили примет решение оставаться или нет в национальном движении по завершению сессии Страсбургского суда.
Он ждет сессию, на которой будет рассматриваться его дело. Партия же решит, станет ли кто-то новым секретарем национального движения или эта позиция будет упразднена. В ближайшие дни состоится заседание политсовета в центральном офисе партии, там и будет принято это решение.
Сказал Никамелия. Что касается Мирабишвили, то еще несколько дней назад депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе, который к тому же является адвокатом экс-генсекретаря нацдвижения, сказал, что Мирабишвили не будет принимать чью-либо сторону. Между тем, есть предположение, что он совсем откажется от политической деятельности и после выхода из тюрьмы покинет Грузию, пишет автор статьи Шорена Марсагишвили. Причем некоторые политики считают, что Мирабишвили выйдет на свободу уже через несколько месяцев. Такого мнения придерживается и один из лидеров Альянса патриотов Ладо Садгубилашвили.
Мирабишвили отпустят до наступления лета. На это указывает его отказ от должности генсекретаря партии. Этим он практически пообещал Иванишвили стать его рабом. Вано отдалился от Саакашвили, я уверен, что его вознаградят за это.
Приводит Ахалитауба слова Ладо Садгубилашвили. Главная прокуратура Грузии передала украинским коллегам всю информацию о вице-полковнике Георгии Церцвадзе, задержанном на днях в этой стране. При этом пояснила, что не считает целесообразным его передачу российской стороне, пишет информационное интернет-агентство netgazety.ge.
С передачей гражданина Грузии российской стороне будут нарушены основные права Георгия Церцвадзе.
Говорится в заявлении прокуратуры. Между тем, на вчерашнюю критику в адрес властей в связи с возможным сотрудничеством Грузии с Россией по делу Церцвадзе сегодня ответила министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни.
Нам, между прочим, для этого не нужны указания некоторых любителей громко покричать. Наше государство уже предприняло меры для того, чтобы права нашего гражданина, господина Церцвадзе, были защищены на территории Украины.
Заявление по этому поводу сегодня сделал и омбудсмен Учена Нуашвили. Он заявил, что офис народного защитника активно следит за делом Церцвадзе и будет предоставлять обществу всю информацию по мере его продвижения, пишет Нет. газете.ge. Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Двукратный чемпион Европы по боксу среди молодежи Игорь Алборов арестован на 2 месяца по подозрению в совершении двойного убийства. Суд заключил под стражу и родственника спортсмена Алана Алборова. Жанна Тарханова с подробностями.
Игоря и Алана Алборовых задержали во Владикавказе в минувший четверг оперативники Следственного управления Следственного комитета по СКФО, специально прибывшие из Пятигорска. Накануне Следственное управление Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии распространило в СМИ информацию, что, цитата, «После предъявленного обвинения оба задержанных в ходе допроса пояснили, что убийство Гуяевых они совершили из мести за убийство родственника». Конец цитаты. Адвокат Игоря Алборова Станислав Айларов скептически отнесся к таким заявлениям. В разговоре со мной он пояснил, что в этом резонансном деле много неясного.
Обоих Алборовых защищаете, да?
Нет одного.
Только Игоря.
Да, я могу только сказать, что к ним применили пытки и больше ничего.
А сейчас они в Пятигорске или в Черкесске?
В Черкесске.
С Аланом Алборовым какая ситуация? Кто? У него есть адвокат?
Есть.
Пытки, насилие какое к ним применили?
Пытали, били, ток.
Ребята якобы сознались, что мстили за своего родственника,
то есть... Будут пытать, вы в чем хочешь сознайтесь.
Отрицаете, что ребята могли в этом сознаться?
Я ничего не отрицаю, я говорю, что их пытали.
По версии следствия, Игорь отомстил Александру и Алану Гояевым за убийство своего отца. Утром 9 июля 2006 года 49-летний секретарь Совета Безопасности Южной Осетии подполковник Олег Алборов погиб, открывая двери собственного гаража. Взрывной устройство было приведено в действие дистанционно. Олег Алборов возглавлял КГБ республики и являлся влиятельной фигурой в спецслужбах Южной Осетии. В Хинвале расценили случившееся, цитата, как политическое убийство, срежиссированное из-за пределов республики, и обвинили в теракте Грузию, цитата, рассчитывавшую дестабилизировать ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта в канун саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Юго-осетинский исследователь впоследствии арестовали исполнителей убийства Алборова. Ими оказались два местных жителя из фамилии Габараевых. Они признались, что были наняты Александром Гояевым. Подозреваемый в организации покушения на убийство секретаря Совбеза, схинвальский таксист Александр Гояев занимался контрабандой оружия, а Олег Алборов пресек незаконную торговлю оружием и боеприпасами. В 2007 году был задержан и сам Гояев, однако он сбежал с одним из Габараевых, Дмитрием, из заключения в августе 2008 года, когда цхинвальская тюрьма была разрушена в ходе грузинской агрессии. Впоследствии Дмитрий Габараев при невыясненных обстоятельствах оказался на территории Украины и был обнаружен в тюремной камере повесившимся. Гаяев долго скрывался, менял места жительства, затем осел в поселке Ударный Карачаево-Черкесской республики. Осенью 2016 года, спустя 10 лет после гибели Олега Алборова, Гояева якобы обнаружил частный детектив. Сын Гояева Алан часто навещал отца, якобы за ним следили и вышли на Александра. Александра и Алана Гояевых похоронили в Южной Осетии в ноябре прошлого года. Мои собеседники очень осторожно комментируют арест Игоря и Алана Алборовых. По мнению одного из них, цитата, «ни одного факта, доказывающего вину Алборовых, нет». «В Южной Осетии не считают Игоря Алборова преступником», — сказал мой собеседник. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Изуродование женских гениталий, которое еще называют женским обрезанием, может стать уголовно наказуемым деянием в Грузии. Это один из пунктов в пакете законодательных изменений, которые сегодня утвердило правительство страны. Изменения проводятся в соответствии с требованиями так называемой Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Стамбульская конвенция и этот пакет изменений призваны защитить каждого – пожилых людей, женщин, мужчин и детей – в случае, если они станут жертвами семейного насилия, заявила сегодня Тец Лукиани, министр юстиции Грузии. Именно это ведомство является инициатором этих законодательных изменений. По словам министра, уголовно наказуемым станет принуждение к стерилизации, аборту, преследование мужчины или женщины, которое подразумевает незаконную слежку, нежелательную коммуникацию, угрозы и прочее. Всего изменения коснутся около 20 законов. говорит Теяцу Лукиани. Мы совсем недавно добавили в этот пакет пункт о криминализации изуродования женских гениталий в связи с тем, что, как вы помните, в нескольких населенных пунктах Грузии недавно были выявлены факты неслыханного насилия над девочками различными острыми предметами без присутствия врача, называя это традицией. Сказала Цулукиани. Происходящее в нескольких селах Кварельского муниципалитета получило широкий общественный резонанс осенью прошлого года, после того, как Институт по освещению войны и мира опубликовал материал, в котором местные жители, этнические аварцы, сами рассказывали об обряде, говорит его представитель Георгий Купатадзе. По его словам, автору материала Аиде Мирмаксумовой удалось выяснить, что в селах проживают несколько пожилых женщин, которым приводили девочек для проведения ритуала. Одна из них, например, утверждала, что подобные услуги она оказывала своим родным и близким. Полной картины, рассказывает Купатадзе, у них нет. Но из того, что удалось узнать в ходе расследования, можно сказать, что приблизительный возраст девочек от 4 до 10 лет. При этом, продолжает он, в ходе расследования они встречались и с семьями, которые сказали, что не захотели, чтобы их дочери прошли через этот обряд. Сейчас, полагает Купатадзе, когда описанное может стать уголовно наказуемым, необходимо с большой осторожностью подойти к этому вопросу, чтобы не усугубить ситуацию.
Автор этого материала, Аида Мирмаксумова, несколько раз ездила туда. Поначалу люди очень прямо и открыто рассказывали об этом. Они говорили, что это их традиция, и не воспринимали это как какое-то негативное явление. Потом, когда СМИ стали широко освещать эту тему, это вызвало в определенном смысле раздражение. И люди стали закрываться. Поэтому необходима большая осторожность со стороны СМИ, гражданского общества и госструктур при работе над этой темой, чтобы не стало хуже, чтобы все это не ушло в подполье.
Говорит Купатадзе. Об осторожности, с которой нужно подойти к вопросу, говорит и глава департамента по гендерному равноправию аппарата народного защитника Грузии Анна Илуридзе. Впрочем, пока ничего конкретного относительно того, как именно должны быть выявлены преступления в будущем, какие службы будут вовлечены в этот процесс, неизвестно. Ведомства должны очень осторожно распланировать все те действия, которые касаются этого вопроса. Пока эта практика лишь выявлена и подтверждена. Как народный защитник, так и правоохранительные органы изучают этот вопрос. Мы хотим учесть опыт тех стран, которые знакомы с практикой борьбы и предотвращения этих действий. Говорит Илуридзе. Пакет законодательных изменений, получивший сегодня зеленый свет от правительства Грузии, будет передан на рассмотрение парламенту. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители Гагры протестуют против вылова рыбы у берегов. На днях в городе прошел митинг, на котором присутствовали абхазские экологи. Сегодня вопрос работы рыболовецких сейнеров в абхазской акватории обсуждался на заседании Кабинета министров самопровозглашенной республики с участием экологов и представителей общественности. За страстями по путине следит Елена Заводская.
Рыбаки и жители города Гагры обеспокоены тем, что около 16 рыболовецких сейнеров работают в непосредственной близости от берега, нарушают установленную границу захода в акваторию, ведут лов рыбы донными тралами и в устье рек, куда рыба приходит на нерест. Местные рыбаки, жители Гагры, протестуют против нарушения правил вылова рыбы. Гагрская зона имеет очень узкий шельф. Перепад глубин здесь намного резче, чем в других местах. И хамса держится намного ближе к берегу, нежели обычно. Во время путины, которая длится в Абхазии с декабря по апрель, здесь работают местные береговые бригады. Гагрские рыбаки без оптимизма относятся к появлению сейнеров, ведущих промышленный лов хамсы. Правительство приняло решение ограничить деятельность рыболовецких судов 500-метровой зоной. Заходить за нее запрещается. Начальник контрольно-инспекционного отдела Государственного комитета по экологии и охране природы Тимур Дзыба пояснил по сути проблемы.
Связана, допустим, информация с тем, что нарушается 500-метровая зона, ближе которой нельзя заниматься промыслом. Она действует по всей акватории Абхазии. Не только в Гагарском районе, но так как в Гагарском районе глубина резко начинается вблизи берега, но в любом случае 500-метровая зона нарушать в ходе промысла нельзя, запрещено. Если такая информация поступает мы реагируем и связываемся с капитанами судов, связываемся с российской стороной погрануправлением. Они нам огромную помощь оказывают в выдворении этих судов за пределы этой зоны. Позавчера, значит, было нарушение в районе мыса Пицунды. 8 судов зашли, значит, в запретную зону. Мы по каждому судну, значит, составили материалы, будем выносить административные меры взыскания, штрафные санкции.
Что касается траловой добычи, то экологи утверждают, что донными тралами в Абхазии рыбу не ловят. При промышленной добыче хамсы и ставриды используются кошельковые неводы, которые не касаются дна и не повреждают его. Во время путины у берегов Абхазии появляются российские и турецкие рыболовецкие суда. Промысел рыбы ведут в основном 6 абхазских предприятий, которые фрахтуют турецкие суда. Они вылавливают и перерабатывают до 90% хамсы. Только 10-15% рыбы вывозится за пределы страны. В абхазской акватории работают всего 2 российских сейнера. Нормы вылова рыбы регламентирует Кабинет министров Абхазии. В 2017 году она определена в размере не более 50 тысяч тонн хамсы и ставриды. Контроль за выловом рыбы осуществляют абхазские таможенники, экологи и портовые службы вместе с погрануправлением ФСБ России в Абхазии. Таможенники проверяют у всех судов наличие соответствующей лицензии и орудий лова, следят за тем, чтобы не использовались запрещенные. Промысел донных видов рыб, таких как барабулька, мерланг и камбала, разрешен в акватории Абхазии только местным предприятиям. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» – театр. За последние пару лет в Сухуме наметилась приятная тенденция. Городские театры, наконец, ожили и постоянно обновляют свой репертуар. В их числе абхазский драматический театр имени Самсона Чанба, который вернулся к работе после 5-летнего перерыва на ремонт. Продолжит тему Дарья Пабба.
На том месте, где сейчас расположен Абхазский драматический театр, еще в 1912 году был построен своеобразный развлекательный комплекс, состоящий из театра, гостиницы с рестораном внутри, кинематографа, казино и магазинов. Также рядом был разбит сквер с площадкой для катания на роликах. И все это принадлежало, пожалуй, одному из самых известных, деятельных и богатых жителей Сухума начала 20 века – купцу Иакиму Алаизе. Театр Алаизи был большой и вмещал более 700 человек. При таких размахах с легкостью можно представить, как каждый вечер жизнь в этом месте не просто бурлила, а переливалась через край. Но в 1920-х годах театр был национализирован и передан наркомпросу под названием «Первый государственный театр». А в 1928 году состоялось открытие Абхазского театра, труппа которого на тот момент состояла из 20 человек. Одной из первых постановок нового учреждения стала пьеса «Махаджиры» Самсона Чанба. И что примечательно, эта постановка идет в театре до сих пор. В 1940-х годах театр полностью сгорел, и в ходе строительных работ было возведено новое здание. Именно оно, в стиле сталинского ампира, по сей день стоит в центре Сухумской набережной. Сегодня, после долгого перерыва на реставрацию сроком в почти 5 лет с 2008 по 2013 год, Абхазский театр представляет собой подвижное учреждение с постоянно расширяющимся репертуаром и труппой, состоящей из 42 актеров. Здесь работает два режиссера-постановщика – Алха Шамба и Мадина Аргун. К сожалению, единственный спектакль, который можно посмотреть в театре сейчас, это «Пешком» по пьесе Славомира Мрожика в постановке художественного руководителя театра Валерия Ковы. Другие спектакли по разным причинам приостановлены, но уже этой весной будут возвращены в репертуар театра. Среди них сделанная для детей лесная сказка «Кролики и удавы» по одноименному сатирическому произведению Фазиля Искандера и «Махаджиры» в постановке режиссера Алхаса Шамба по пьесе Самсона Чанба, того самого спектакля, с которого началась деятельность Абхазского драматического театра. К тому же режиссеры готовят для абхазского зрителя много нового. О спектакле, премьера которого планируется на конец марта, рассказала режиссер-постановщик Мадина Аргун, которая работает в театре уже около 17 лет.
Идет работа над новыми постановками. Это и у Алхаса Шамба, и у меня. Я ставлю сейчас Федерико Гарсия Лорка «Дом Бернарды Альбы». Просто в этот сезон наши мужчины меня попросили оставить их в покое и искали найти пьесу, где больше женщин. И я нашла пьесу, там нет мужчин вовсе, наши мужчины отдыхают. Но это я сейчас так шучу. Но на самом деле очень такая тяжелая работа в плане погружения в психологический театр.
Раньше со своими спектаклями театр много гастролировал. Ездил по абхазским городам и деревням, выступал в России, Армении и на Украине. Бывал также в Швейцарии, Болгарии и Румынии. Но сейчас, несмотря на достаточно активную работу, он все-таки замкнут в пространстве Сухума. И проблематичным стало даже ездить по другим городам Абхазии. О том, с чем это связано и почему все-таки важна гастрольная деятельность, рассказала режиссер-постановщик Мадина Аргун.
В первую очередь, я думаю, что нужно восстанавливать гастроли внутри республики, ездить по селам, городам, потому что после войны театр не так интенсивно работал, и выросло не одно поколение людей, которые абсолютно не знакомы с театром. В деревнях особенно нужно как-то насыщать культурную жизнь. Естественно, просто так взять и выехать. У театра абхазского на сегодняшний день нет даже своего автобуса. Мало спектаклей, где малочисленное количество актеров занято. Это от 15 и выше. И нам надо как-то перемещаться. Есть еще декорации, есть костюмы, реквизит. Но, насколько мне известно, Министерство культуры в 2017 году продумало какой-то маршрут театру по Абхазии. Наверное, мы погастролируем.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.